По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 888 8948. А также Телеграм, тоже для общения. Латинцы в одно слово. «Говорит МСК Бот». Приветствую всех. Отдельно приветствую тех, кто смотрит наши трансляции ВКонтакте. И, как мне сказали, сегодня еще и в Телеграме у нас появилась трансляция. Вот. А поэтому милости просим. Присматривайтесь. А говорить сегодня буду опять я, хотя, наверное, в следующий раз уже можно будет гостя пригласить. Но сейчас мы продолжим вот эту... Почему у меня что-то шишбит? Вот так, по-моему, должно быть лучше. Продолжим мою череду монологов. И сегодня я решил взять провокационную тему. Что же это такое? Извините, пожалуйста. Ага. Так, сейчас решат вопрос. Да, решил взять провокационную тему, на которой периодически мне приходится слышать и вступать в полемику. Сейчас будет пауза, да, меня не слышат. И... Ага, а вот сейчас вы должны меня слышать, потому что... Уверена, что все происходит у нас в прямом эфире. Так. Опачки, прошу прощения. Вот, надеюсь, так меня слышно гораздо лучше. Повторюсь, сегодня решил взять провокационную тему, по которой мне приходится часто спорить, это про подсчеты калорий. Дело в том, что я, как человек, согнавший уже суммарно около 80 килограммов лишнего веса, должен сказать, что считаю подсчет калорий занятием бессмысленным и даже вредным. И вот когда из моих уст это слышат вот всякие диетологи, нутрициологи, они очень напрягаются, делают большие глаза. И я вот сегодня хочу вам рассказать про это свое мнение, да, потому что, ну что, весна сейчас, шашлыки, скоро всякие пойдут овощи, фрукты, и сердце кровью обливается, глядя на людей, которые в чем-то себя отказывают или как маньяки, значит, тычут. Тыскают у себя на телефонах, пытаясь понять плюс-минус калорию, какую они в себя впустят или еще, тем более портят настроение официантам, а у них и так нервная работа, когда требуют принести им всякие таблицы, схемы, вот, чтобы понять, могут они съесть на одну лишнюю ложку салата или нет. Вот, и это все, друзья мои, бред, и вот почему я вам сейчас расскажу. Значит, ну, первый аргумент. У меня, кстати, на этот счет есть большой текст. Я вот сейчас буду в него поглядывать, но постараюсь как бы живым языком это все изложить. Первый аргумент, конечно, против, это вообще попытка свести работу организма человека до какой-то простейшей арифметики. Вот как я в свое время сказал, и мне эта фраза очень нравится, что современные люди водят к зоопсихологам своих домашних животных. Да, понимая, что те могут вести себя, значит, по причинам, ускользающим от обычного праздного внимания. Но при этом к самим себе люди относятся как к каким-то, ну, вот этим простейшим организмам, которые, как бы, деятельность которых можно высчитать на бумажке. И это достаточно наивно и глупо. Потому что, значит, ну, конечно... Конечно, когда мы говорим про жизнь любого живого существа, все упирается в базовый энергетический обмен. И тут логично, что мы получаем энергию из внешней среды, да, посредством питания, а тратим ее уже внутри себя, да, путем посредством взаимодействия с этой средой. То есть, с одной стороны, за счет своей какой-то физической деятельности, с другой стороны, за счет химических, биохимических процессов, которые внутри нас происходят. И вот здесь, надо сказать, уже есть определенный зазор, определенное противоречие. Да? Потому что физическая и биохимическая модель описания работы человека, они между собой напрямую не коннектятся, не взаимосвязаны.
То есть, с одной стороны, да, мы можем взять тело определенного веса, высчитать, сколько оно как бы энергии тратит при перемещении, или вот при перемещении, если это тело участвует в перемещении тех или иных предметов. С одной стороны, поэтому вырабатываемую энергию человеческим телом мы посчитать можем. Но сколько внутри человека потребуется энергии, чтобы выработать эту энергию вовне, здесь уже подключается биохимия, которая в разных условиях и в разных телах ведет себя по-разному. Но прежде чем закапываться, да, вот в это биохимическое измерение, давайте сначала разберемся, а вот что же это за калории, которые нам так часто предлагают считать разного рода эксперты в социальных сетях. Да? И вот здесь первый парадокс, с которым мы сталкиваемся. Потому что еще из школьного курса физики мы знаем, что энергия вообще-то считается в джоулях. Да? Это как бы физическая величина. А калория, как единица измерения, вообще-то не входит ни в одну официальную международную систему единиц. Более того, Международная организация законодательной метрологии с 2007 года официально требует изъять ее из обращения как можно скорее, там, где она используется, и не вводить ее там, где она используется. Почему? Ну, во-первых, потому что современные метрики, они не основываются на практических физических измерениях. Вот опять-таки, если посмотреть историю современной науки, то, например, в 2018 году из Международного бюро меры весов был убран известный платиновый эталон килограмма. Вот. И когда это происходило, значит, один из ученых очень остроумно сказал, что если сейчас на Землю прилетят инопланетяне и узнают, что мы подсчитываем, что у нас в качестве единицы измерения используется гиря, которая лежит в музее, над нами будет смеяться вся Вселенная. И сегодня килограмм, как эталон, он высчитывается через постоянную Планка. То есть через квантовую физику. Вот. А если говорить про калории, то это абсолютно опытная единица. Это что такое калории? Да, это количество теплоты, которое необходимо для нагревания 1 грамма воды на 1 градус Цельсия при стандартном атмосферном давлении. Но здесь оказывается, что для нагревания воды разной температуры требуется разное количество энергии. И поэтому в даже как бы научных таблицах, где калории фигурируют, там есть множество калорий. Есть 4-градусная калория, 15-градусная калория, 20-градусная калория, калории термохимическая, международные. Они все различаются между собой. Поэтому, когда вы берете, как бы, если бы мы относились к своему организму с тем же вниманием, с каким относятся, ну, вот, как бы люди на производствах, в том числе пищевом производстве, то тогда нам надо было бы, во-первых, понимать, в каких калориях мы высчитываем, значит, свои энерготраты. И здесь я всем вот этим фанатам подсчета калорий предлагаю провести очень простой эксперимент, открыть у себя дома холодильник, достать оттуда разные продукты, вот посмотреть энергетическую ценность, указанную на этикеточках, и они заметят, что там будут через наклонную два значения в джоулях и калориях. И вот попробуйте разделить джоули на калории и, соответственно, узнать их отношение друг к другу. Вы удивитесь, но с разными продуктами вы получите разные результаты. Вот, когда я проводил этот эксперимент, я взял там кукурузу, хлеб, сметану, и у меня, если мы берем как бы цифры там, до 3 через запятой, там кукуруза получилась 4,137, хлеб 4,19 и сметана 4,285. То есть как бы даже в официальной маркировке уже допускается очень большая, ну, заметная, давайте сейчас, не вот, у нас еще будет очень большая разница, это заметная вариативность, да, которая уже обращает наше внимание, что это все достаточно условно. Да? Вот. Откуда вообще производители узнают об этой калорийности? Тут очень интересная история. Дело в том, что само понятие калории, оно появилось в начале 19 века. Вот. Сначала это изучал немецкий химик Юстус фон Либих. Причем важно заметить, он изучал это для того, чтобы выработать нормированный рацион для прусской армии. То есть, еще раз, это не был медик, который был озабочен состоянием тела одного человека, да, а это был ученый, который пытался как-то стандартизировать армейский рацион, чтобы массиву солдат хватило некого массива еды, чтобы они произвели некий общий набор действий. А как при этом будет вести себя организм отдельно взятого солдата, будет он при этом толстеть или худеть, это вообще не входило в интересы, значит, этого исследователя. Да? Вот. Сначала Либих, потом его американский последователь Уилбур Этуотер. Да. Уилбур Этуотер, они руководствовались очень простой логикой, что поскольку жизнедеятельность нашего организма сопровождается теплообменом, а энергию из продуктов организм получает посредством окисления, а окисление, как мы знаем, это одна из разновидностей горения, значит, если посмотреть, сколько тепла выделяется из продукта, когда ты его сжигаешь, можно поставить знак равенства с той энергией, которую организм получит при расщеплении этого внутри себя посредством окисления. И они действительно просто брали и сжигали продукты внутри специальной колбы. Такая герметичная, значит, как бы конструкция у них была, которая называлась калориметрическая бомба. Вот посмотрите, можете погуглить в интернете, они до сих пор на всяких китайских сайтах продаются для разного рода лабораторий. То есть вот просто... Но сначала эти продукты высушивали, чтобы они могли нормально гореть. Соответственно, когда сегодня мы смотрим на калорийность того или иного продукта, мы узнаем, что это то количество тепла, которое этот продукт выделил при сгорании посредством засушивания. Но мы с вами как бы знаем, что если, например, там наесться сырых абрикосов и сушеных абрикосов, они будут усваиваться совсем по-разному. Соответственно, уже организм из этого заимствует разные вещи. При этом наивно думать, что в каждом кондитерском цеху, в каждом, там, на каждой мясоперерабатывающей фабрике стоят эти калориметрические бомбы, где технологи с утра до вечера сжигают вот эти новые, значит, для себя там сосиски, тортики и так далее. Ничего подобного. В 99% случаев на производстве калорийность узнается посредством таблиц, которые им предоставляются. Таблиц, многие из которых были составлены еще в 19 веке. Да? А вот теперь представьте, мне очень нравится эта ситуация, когда модная девочка-блогер посредством какого-нибудь модной современной социальной сети, тыцкая пальчиками на каком-то последней модели смартфона, рассказывает про подсчеты калорий, оперируя при этом данными, полученными в 19 веке из пепла сожженной курицы. Что за это время случилось с курами, ну, мы с вами знаем много всего интересного. Я, кстати, являюсь сторонником генно-модифицированных продуктов, не вижу в них ничего страшного. Но при этом, ну, надо признать, что химический состав, как бы, вот окружающих нас вещей, он меняется, да, посмотрите тоже, загуглите, как внешне хотя бы менялись, как менялся внешний вид пород собак за последние 100 лет, вот бульдог 100 лет назад и бульдог сегодня, это вообще две разные собаки, да, и то же самое с птицей домашней, да, то же самое с их химическим составом, вот, так что, да, сегодня есть возможность подсчитывать вот этот энергетический объем, да, как бы тепла, который получается посредством сжигания продуктов вот в этой калориметрической бомбе, но делается это весьма и весьма редко. И в основном это все сводится по таблицам, опять-таки, таблицам, которые не стремятся к доскональной точности, да, в интересах отдельно взятого человека. Эти таблицы нужны для того, чтобы оперировать большими цифрами в рамках, ну, как бы вообще масштабной глобальной торговли. А как это отразится на одном отдельно взятом человеке, это вообще никого не волнует. Поэтому, там, например, а может быть, мы сейчас доживем до того момента, когда эти таблицы будут пересмотрены. Да никто их не будет пересматривать, потому что в этом нет никакого интереса. Вот по этим таблицам сегодня, потому что заведена и рецептура, да, и производство, и расчеты там между разными фабриками и так далее. И здесь, опять-таки, вес и здоровье отдельно взятого человека, ну, никого не интересует, интересовать не могут. Но мы сейчас говорили с вами про, еду, состоящую из простейших рецептур. А мы же знаем, что есть там сложные блюда, всякие там лазаньи, что-то еще, салаты и прочее. А как у них подсчитывается, вот эта общая калорийность? Ну, она так и подсчитывается по таблицам. И дальше, если присмотреться, я старался избегать названий конкретных брендов в своих эфирах, но поскольку Макдональдс сейчас из России ушел, никто не заподозрит меня, наверное, в рекламе, потаенной этого производителя. Так вот, когда Макдональдс все-таки еще работал в России, а надо отдать им должное, они очень волновались за свою репутацию и опасались разного рода исков. К себе. И поэтому все описывали. У них везде на сайте табличка на каждое вот это их блюдо было. Ну, дальше, если присмотреться, как раз где описывалась эта калорийность, всегда стояла звездочка, сноска, и внизу странички маленькими буковками. А мы из опыта общения с банками знаем, что маленькими буковками написано самое важное, когда ты, например, оформляешь кредит. Так вот, там стояло уточнение, что указаны средние значения согласно справочных таблиц химического состава и калорийности российских продуктов. Для основных питательных веществ аналитическая вариабельность, то есть это, говоря по-простому, разница, составляет 20-28%, в среднем 24%. То есть уже производители пищевых продуктов говорят, что допустимая разночтение, это допустимое разночтение, это если вы возьмете их продукт и просчитаете его по таблицам, то отличие от данных, там, какая там реально курица внутри этого запихнута, там невозможно узнать, да? Но даже если по таблицам, эта разница может составлять 28, в среднем 24%. А что это значит? А это значит, что если у женщины, например, заявленный суточный рацион 1500 калорий, и какая-нибудь эксперт-нутрициолог берется над ней руководить, берет над ней шефство с тем, чтобы она похудела, похудела комфортно, они очень любят комфортно и незаметно для себя. Он говорит: мы тебя посадим на дефицит в 200 калорий в сутки, ты его не очень будешь замечать, при этом, считает, если у тебя 200 калорий в сутки, то, в месяц у тебя будет, 200 на 300, это где-то 6 тысяч калорий, это как раз там, где-то там 2 килограмма веса, т.д., и вперед и с песнями. Так вот, если брать эту вариабельность 24%, то 24% от 1500 – это вообще-то, 312 калорий. От 1300, если на 1300 ее хотели посадить, от 1300 24% – 312 калорий. То есть у нас у девушки заявленный базовый 1500, а она может в рамках этой диеты, которая должна ей обещать как дефицит, уходить в перебор на 100 калорий в сутки. То есть она, с ней в этот момент будет либо ничего не будет происходить, либо она будет набирать в весе. Это если она еще именно честно следует этим всем советам. И дальше что происходит? Что либо ей этот нутрициолог говорит: будем подбирать тебе рацион. То есть методом перебора будет пихать те или иные продукты, на которые реагирует так или иначе биохимия организма этой девушки. Это честный нутрициолог, но непонятно, зачем она тогда нужна, если это можно перебором и самостоятельно делать. Либо, если этот нутрициолог нечестный, а будет говорить, что что-то у тебя с гормонами не то, не то у тебя с гормонами, надо, сидишь на дефиците калорий и не худеешь. Тогда, значит, давай-ка мы тебе вот сейчас еще таблеток каких-нибудь гормональных подсунем, или жиросжигатели, или т.д. И тогда просто организм вводится в состояние болезненного дисбаланса, и он начинает просто болеть. И да, он как бы он сжигает эти калории, возможно, ну, как бы этот жир тратит, но у него вообще все приходит в дисбаланс, и это может обернуться очень серьезными осложнениями. Поэтому простейшие подсчеты здесь, к огромному сожалению, не работают даже вот в рамках тех условий, где эти джоули, где эти калории фигурируют. Да? Но теперь, значит, я здесь очень люблю в качестве примера приводить вот эту школьную задачку про, помните, две трубы, которые в бассейне, значит, по одной вода втекает, по другой вытекает, и, соответственно, зная скорость движения воды по той и другой трубе, можно решить задачку, за какое время бассейн наполнится, да, или наоборот, значит, как бы из него вытечет жидкость. Вот. И, к огромному сожалению, рассуждения про подсчеты калорий, они вот создают эту, ну, они действуют по той же логике, что эта задачка про бассейн и трубы. Вот столько в тебя, значит, калорий поступает, вот столько ты будешь тратить, вот тогда ты будешь худеть. Но дело в том, что уже даже с этой задачкой про бассейн все не так просто. Потому что великий популяризатор науки Яков Перельман, а я думаю, многие наши слушатели в детстве читали его книги «Занимательная математика», «Занимательная физика». Так вот, Перельман, он требовал, чтобы задачка про бассейн, чтобы ее убрали из школьных учебников. Почему? Потому что, говорил Перельман, она создает у детей иллюзию ложной простоты устроенного мира. Потому что в реальности, конечно же, для того, чтобы, если бы у нас был вот как бы объективно материальный бассейн, чтобы понять, как быстро из него вытечет вода, нам нужно было бы знать, первое, наклон трубы, под которому от бассейна вот идет та вода, та труба, из которой, значит, вода вытекает. На каком расстоянии от дна и от поверхности она находится, потому что массив воды будет давить сверху и, соответственно, как бы ускорять это как бы, движение. И так далее, так далее. То есть там есть масса переменных, которые, во-первых, требуется знать, но даже если мы их ребенку сообщим, он не в состоянии будет составить это сложнейшее уравнение, для этого понадобится высшее инженерное образование. И вот то же самое с нашими телами. Они гораздо более сложная система, чем бассейн. И в этом плане надеяться, что ты на салфетке посчитаешь втекающие, значит, в тебя, в кавычках, калории, вытекающие и так далее, и с легкостью и уверенностью потом поймешь, что с тобой происходит, и это будет давать результат, ну, это, ну, я бы даже сказал, просто святотатство какое-то идти, знаете, против той сложности мира, которая была заложена Господом Богом. Так, успеваю я перед новостями прочитать одно сообщение из нашего чата и потом продолжим. Полностью поддерживаю вас в ненужности подсчитывать калории. Спасибо большое, Света. За свою жизнь худела много раз, никогда на это не тратила время. Я почему-то догадывалась, что это дело неточное. Худею, применяя правильное питание, отдавая предпочтение во второй половине белковой пищи, плюс умеренные физические нагрузки. Ну и также слушатель с ником Мастер остроумно замечает, что древесина очень калорийная. Да, и древесина, значит, и бензин, и прочее, да, тоже, по идее, имеет свои калории. Так, продолжим после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
«Большая перемена». Илья Переседов у микрофона. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Напоминаю, у нас есть СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений латинцев в одно слово. Говорит МСК-бот. Еще мы транслируем видео в Рутубе, ВКонтакте и еще даже в Телеграме. Так что милости просим. А сегодня, напоминаю, я пошел крестовым походом на вот эту фанатичную преданность идеи подсчета калорий и пытаюсь убедить вас, что можно этого не делать и при этом уметь учиться управлять своим весом. Вот. Сразу же оговорюсь, когда я говорю, что подсчеты калорий не работают, не надо делать ставку в вот теме как бы здоровья и снижения веса, это не значит, ешьте все подряд. И это не значит, значит, как бы не задумывайтесь о том, сколько вы съели. Это значит лишь о том, что опыт управления весом можно выстроить как длительный процесс на основании личных наблюдений за тем, что происходит лично с вами. Потому что, да, существуют разные подходы к питанию, и разным людям они подходят, и в разных организмах они вызывают разные реакции. Да? Что говорит, вот та же самая кето-диета, когда я не являюсь сторонником кето-питания, я об этом упоминал, то есть я не считаю, что это здорово целиком переходить на это как на еду. А кето-диета как временный опыт, да, вполне себе. И вот, пожалуйста, человек в своем рационе увеличивает процент жира, это провоцирует у него состояние кетоза, при котором расщепляются жиры, и он начинает терять в весе. При этом, естественно, тоже кетодиетчики учитывают, сколько они едят, но ведет себя организм совершенно по-разному. Вот в первой половине нашей программы я говорил о том, что само по себе понятие калорий сомнительное, и современная наука его не использует. Я говорил о том, что если мы говорим про калорийность продуктов, она основывается на таблицах, которые были составлены достаточно давно, и не факт, что соответствует нынешним продуктам. Я говорил о том, что производители имеют официальное разрешение ошибаться на четверть в данных по калорийности этих продуктов, и поэтому люди, которые надеются до калории понять, сколько они съели сегодня за обед, заглядывая в те или иные приложения, они себя обманывают, потому что вариабельность там, еще раз, 24% это официально разрешенное, но это четверть, на четверть вы промахиваетесь и ошибаетесь. Это все речь шла у нас про вот эту внешнюю историю с описанием энергетической ценности продуктов. А теперь давайте заглянем вот внутрь нашего организма, и что же там происходит, когда мы эту еду съедаем. А там, оказывается, тоже все очень и очень неоднозначно. Да, это я напоминаю, есть тоже любимая цитата у меня одного американского врача, который говорил, что ожирение – это не ракетостроение, здесь все гораздо сложнее. И вот если начать заглядывать в биохимию нашего организма, то оказывается, что энергию-то мы получаем в первую очередь из так называемых молекул АТФ. Да, это главный источник энергии в биохимических процессах. Вот, и современная наука говорит нам, что оказывается, обмен веществ в организме человека очень слабо связан с его теплообменом. Это вот то, на чем базовый постулат, на котором строилась идея высчитывания калорий посредством вот сжигания и замера их теплоты. Да? Что на самом деле все сводится к тому, сколько молекул АТФ организм имеет и как он их тратит. И оказалось, что тратит он их очень и очень по-разному. Что, например, при аэробных нагрузках, аэробное, напоминаю, это то, что связано с участием кислорода, да, и с активным дыханием, ходьба, бег и прочее, то из одной молекулы глюкозы получается 36 молекул АТФ, А при анаэробных нагрузках, это вот то, что силовые упражнения, да, или вот, например, тоже там связанное с сидячим образом жизни, когда вот мы сидим, потом резко встали, когда куда-то дошли и снова плюхнулись в кресло. Это, в общем-то, отчасти такие анаэробные нагрузки у нас. То там из одной молекулы глюкозы получается только две молекулы АТФ. То есть 2 или 36, можете представить, да, это разница в 1300%. Это даже не те эти 24% разницы, про которые мы говорили, значит, допустимые, а это 1300% разницы. То есть здесь уже получается непонятки от того, поэтому эти расчеты, что я сейчас сяду на диету с дефицитом там в 250-300 калорий в день, не буду ничего менять в своем образе жизни, и я начну худеть, ну, это как бы очень такие слабые надежды. И вот как бы и все рассуждения, а вот мужчина, значит, похудел на бургерах, который любит тиражировать СМИ, ну, как бы один мужчина похудел на бургерах, и мы про него узнали, а 10 миллионов мужчин не похудели на бургерах, значит, как бы ориентируясь на подсчет калорий, и мы про них не узнали, да, то есть это всегда вот такая ошибка выжившего, так называемая, да, вот давайте как бы смотреть на науку. Вот наука вам говорит, при разном образе активности тела происходит разное количество там как бы вот этих молекул АТФ из глюкозы, а именно это основное топливо для нашего организма. Идем дальше. Вот по поводу энергетических трат. Я стараюсь избегать каких-то долгих цитат, но это мне прям очень нравится, поэтому приведу ее. Вот, как говорится, следите за руками. Журнал «Проблемы эндокринологии» за 2021 год. Медицинский официальный журнал. Да? Это вот на тему всех этих экспертов из соцсетей, которые меня то веселят, то бесят. 2021 год, это свежий выпуск. Статья называется «Энергетический обмен человека. Как мы можем персонифицировать терапию ожирения?» Цитата. «В настоящее время остается неясным, каким образом распределяются энерготраты у человека, как на них влияют возраст, окружающая среда, наследственность и образ жизни. Существуют две гипотезы. Накопительная модель предполагает, что человек имеет некий базовый уровень основного обмена, а физическая активность его увеличивает». То есть, это сейчас как бы уже мой комментарий, да, отступление, что вот это то, о чем говорят там нутрициологи, что в обычной жизни, если ты сидишь на диване, на поддержание работы внутренних органов, ты тратишь там 1500 калорий, а если ты еще там 2 часа пробежишь, то потратишь, например, там еще 500, и тогда у тебя энергетические траты вырастут до 2000 калорий как бы в сутки. Но это так называемая накопительная модель. А ограничительная модель, напротив, утверждает, что общий уровень затрат фиксирован. То есть вот в сутки ты можешь потратить только вот то, что у тебя есть. А в условиях физической активности изменяется соотношение расхода энергии, которую организм тратит на те или иные виды своей жизнедеятельности. То есть, условно говоря, если ты пробежал в этот день как бы много, то у организма уже не хватает ресурсов на то, чтобы тратить их на пищеварение. И тогда ту как бы еду, которую ты съел, как бы он ее хуже переварит, потому что у него не будет на это как бы энергии. То есть, понимаете, вот еще раз, 2021 год, научный журнал «Основы эндокринологии», где говорится, что есть две теории, и ученые до сих пор не знают, каким образом происходит перераспределение энергии внутри как бы организма. То есть ученым, авторам журнала «Проблемы эндокринологии» это неизвестно, а фитнес-тренерам, которые берутся еще за дополнительную копеечку составить тебе рацион, да, на основании приложения, которое можно скачать бесплатно, это все известно. Девочкам, которые прошли трехнедельные курсы и стали себя называть нутрициологами, это известно. Да? Ну, как бы не кажется вам немножко парадоксальной ситуацией? Да, 100% она парадоксальна. Вот. И здесь мы возвращаемся к началу нашей программы. Вот. Что, о чем я говорил? Не надо упрощать себя и сводить себя до какой-то примитивной функции. Это, знаете, был в свое время известный философ французский Рене Декарт. Меня, кстати, часто упрекают в симпатиях как бы его философии. Это вот автор изречения «Я мыслю, следовательно, я существую». И вот, да, у Декарта была теория о том, что, например, там, животные — это одушевленные механизмы. Вот, то есть он очень вот как бы любил все пытаться сводить к простейшей такой как бы умозрительной математике. Но мы сегодня понимаем, что это не так, что даже животные не являются роботами. Да, наоборот, каждый год мы узнаем про них все больше и больше. И, кстати, вот, например, у меня есть знакомый врач, далекий от такого базового гуманизма, но который отказался сейчас от употребления красного мяса, ну, то есть от говядины, свинины, на том основании, что он изучил новые данные про мозговую деятельность животных и пришел к выводу, что они в состоянии, ну, как бы осознавать близость смерти, они в состоянии переживать острый стресс в момент забоя, и это провоцирует выплеск в организм всяких вредных веществ, которые как бы в мясе остаются, и поэтому вот как бы они там с супругой сейчас в основном едят там курицу и рыбу, ну, то есть как бы живых существ, у которых мозговая деятельность более примитивная. И, ну, очевидно, если мир не сгорит в ядерном огне в ближайшие там пару месяцев, да, то в следующем витке цивилизации все-таки мы будем отказываться от употребления красного мяса именно на основании того, что мы понимаем, что пропасть между нами и животными, она вовсе не такая большая, какой нам виделось когда-то. Да, это вне всякой религии и так далее. Ну, так вот, то есть если уж животные... Да, это существа, в том числе состояние тела которых зависит от их эмоций и от их мыслей, то же самое касается и людей. И пытаться представить себя в виде, ну, даже не знаю, какой-то буратинки, в которой вот все элементарной арифметикой подсчитывается, ну, достаточно нелепо. Это, ну, это себя не уважать, я бы сказал так. Да, но как же быть, спросите вы, да, что же делать в этой ситуации? Значит ли, что вообще про калории не стоит и думать? Ну, нет, на них можно думать. Кстати, вот даже вот я тут уже час почти распинаюсь, а при этом, когда я попадаю в магазин и вижу какой-то новый продукт, я, естественно, тоже беру посмотреть примерно его состав. Правда, я, естественно, там смотрю уже не столько на калорийность, сколько на разбивку белки, жиры, углеводы. Еще раз, понимаю всю эту условность, то есть это не то, что мною как бы руководит, это общий ориентир, на который можно примерно рассчитывать. Вот, учитывая, вот как я смотрю в интернете какую-нибудь рекламу вот банка, и там говорят, вот хороший кредит. Ну, ты примерно при этом знаешь, так, ну, надо посмотреть, сколько они еще берут на страховку, сколько они берут на обслуживание счета, а там, значит, какие условия при досрочном погашении, ну, и ты понимаешь, а потом выясняется, что это рекомендованная ставка, а тебе будет одобряться индивидуальная ставка. Вот ваш организм, он как кредитный инспектор. Вот то, что написано на этикетке с калорийностью, это такое рекламное обещание. А что он из этого возьмет, это уже как бы зависит от него. Вот почему очень важно наблюдать за тем, что ты ешь, и наблюдать за тем, как твое тело реагирует на то, что ты ешь. И понимать, что изменения, причем значительные изменения, вот все, что я сейчас говорю, оно имеет смысл при условии, если нужно как-то заметно скорректировать свой собственный вес. Потому что когда мы говорим про скачки в 5, как бы, ну, как бы до 8 килограммов веса, там все относительно просто. Ну, там, да, снизить как количество потребляемой пищи, увеличить количество там расхода. Можно попробовать радикально поменять рацион, то есть если вы ели до этого много мяса, начните есть больше зелени. Если вы, наоборот, до этого, значит, ели в основном зелень, попробуйте есть больше мяса. И от дисбаланса, потому что мы, например, когда говорим про усваиваемость продуктов, мы там не трогали такой момент, как микробиоту. Ну, это, то есть это вот микроорганизмы, которые населяют наш кишечник, а от них тоже очень сильно зависит, как усваиваются продукты. И в этом плане люди там из двух разных регионов, люди с разным детством, они по-разному будут переваривать как бы разные продукты. И вот почему всегда полезно, когда ты хочешь что-то в себе поменять, ну, попробовать либо как бы начать есть еду из другого региона, Почему вот мы, многие говорят, я поехала в отпуск и так быстро постройнела. Ну, конечно, ты постройнела, потому что ты попала в регион с новой едой, для которой твоя микробиота была не адаптирована. Вот. И, естественно, если ты там прожила полгода, то у тебя микробиота перестроилась, и ты снова, значит, как бы стал... То есть в этом плане такие делать резкие перемены полезно. Полезно, но чтобы получить как бы небольшой и краткосрочный результат. Когда же мы говорим о чем-то значительном, вот мне тут сейчас написали, вот там, мне 55, бросил курить год назад, стал расти живот, как быть? Ну вот, да, как быть, понять, что это очень серьезная проблема, которая может отразиться, ну, на вашем выживании, и начать экспериментировать с пищей, да, наблюдая за тем, как реагирует на это ваш организм, и примерно понимать, как это связано с вашим образом жизни. Потому что, вот, например, от того, высыпаемся мы или нет, очень сильно зависит наш обмен веществ. Да? От того, как у нас, чего у нас больше, там, жиров, белков, углеводов, тоже как бы очень сильно зависит. Поэтому первое, постараться решить проблему сна. И если вы переедаете и не можете потом из-за этого уснуть, значит, постараться не ложиться спать с набитым животом. А если у вас не получается не переедать вечером, попытаться понять, почему вы не можете есть в течение дня. Да, постараться, значит, как бы решить. А может быть, действительно, можно поужинать кефиром и погулять перед сном, чтобы уснуть. Гулять не с тем, чтобы сжечь эти калории несчастные, а с тем, чтобы нормализовать сон. Да. Потом вспомнить о том, что действительно рацион должен быть сбалансирован. А вот мы уже говорили про, в наших программах, что есть даже такое понятие «скрытый голод», когда у людей формально еда в холодильнике есть. Да, ну, вот ты откроешь. Но это еда, которая никак не сбалансирована. Ну, то есть там вот много как бы быстрых углеводов, там будет какое-нибудь печенье, там будет какая-нибудь переработанная колбаса непонятно из чего, и не будет, например, совершенно овощей. Да, или там овощи будут только маринованные с большим количеством, значит, с одной стороны сахара, а с другой стороны еще и там употребляются там с каким-нибудь там пальмовым маслом. Я против как такого пальмового масла ничего не имею. Проблема в том, сколько человек употребляет в каких продуктах. Да? И оказывается, что, что его организм голодает. То есть калорийность-то он получает как раз по своим табличкам, по схемам каким-то возможным. А нету, а состав продуктов, он плохой. И поэтому здесь, опять-таки, не подсчитывать до цифры какой-то, да, а те или иные калории, а посмотреть, что у тебя на столе. То есть вот это то, о чем, значит, мы говорили, что четверть, то есть половина, вообще должна, в идеале половина должна состоять из зелени в вашей тарелке, да, там остальное, значит, четверть – это углеводы, причем желательно, чтобы это были медленные углеводы, там вот, гречневая каша, например, и там уже четверть – это мясо. Значит, так, ага. Александр пишет нам, ем только на ночь, днем совсем нет времени, постоянно работаю, сплю по 6-7 часов в сутки, похудел с 90 до 87 и очень доволен. Ну, Александр, во-первых, неплохо бы знать ваш рост, потому что если у вас рост там 1,50 м, то вам как бы еще худеть и худеть с ваших 87, во-первых. Во-вторых, не хочу вас расстраивать, но снижение веса на 3 килограмма, в общем-то, его сложно назвать похуданием, потому что это естественное колебание веса, которое может укладываться, во-первых, в количество жидкости в вашем организме, а количество жидкости в нашем организме очень во многом зависит от времени года, например. А с другой стороны, от того, чем вы питались до взвешивания. Потому что, ну, вот любой человек из медицинской сферы скажет вам, что там при попадании в каком-нибудь санатории голода первое, что вам делает промывание желудка, и тут же на весах вы становитесь минус там 3 килограмма. Вот. Ну, у Александра, Александр уточнил, что у него рост 185, ну, тогда все отлично, как бы можно за вас порадоваться. Но еще раз, по поводу того, что ем только на ночь, да, бывают, бывают люди с высокой адаптивностью, скажем так, и, ну, знаете, я читал про генерала советского, который на танке заезжал в эпицентр взрыва ядерной бомбы, вылезал наружу, ходил, осматривал разрушения, залез обратно в танк, вернулся, значит, как бы в штаб и умер там, по-моему, 87 лет. То есть, как бы, да, а есть, вон, жертвы Хиросимы и Нагасаки, у которых последствия лучевой болезни и через три поколения все равно проявляется. То есть, в этом плане это то, о чем я говорил, что все, к сожалению, достаточно индивидуально. Может быть, вам повезло, и ваш организм обладает высокой степенью адаптивности, да, с одной стороны. С другой стороны, никогда не знаешь, это у тебя организм адаптировался, или ты выдерживаешь жесткий ритм, значит, за счет того, что черпаешь ресурсы из своего будущего. Потому что мы прекрасно знаем, Александр, я надеюсь, что это ни в коем случае не про вас, но мы знаем рассказы про активных мужчин, которые спали по 6 часов в сутки, значит, еще занимались спортом, работали, тянули на себе по 2 семьи, а потом там бац, и там в 47 как бы ушли с инфарктом. Да? Чтобы этого не было, кстати, во-первых, я, конечно, в очередной раз напоминаю, что минимум раз в полгода нужно проверять сердце в России всем, особенно мужчинам, потому что вот сердечная болезнь – это первое, что нас убивает. Так что здесь, конечно, не стоит с этим злоупотреблять. Вот. Ну и здесь еще вопрос в том, о какой работе идет речь. Потому что бывает работа, связанная с, ну, достаточно грамотной физической активностью. Вот там. Вот я там в молодости, например, подрабатывал землекопом, лично я, значит, и вот махал лопатой на свежем воздухе, вот, и потом спал в лесу в бытовке. Как бы, да, у меня не было в тот момент проблем с весом, потому что, знаете, когда тебе надо срыть холмик полметра высотой, то оказывается, ну, там, значит, там, 3 на 3 квадратных метра, оказывается, это 40 там тачек с землей. И вот ты их как бы перетаскаешь пока, вот, то у тебя все тело прорабатывается. Не использую, ну, мы уже так постепенно начинаем заканчивать, я думаю, вы основную мысль мою уловили. Значит, почитаю сообщение, слушательница Красногорочка пишет нам, значит, не использую соль и сахар 3 года, рекомендую всем. Но смотрите, Красногорочка, во-первых, не хочу вас расстраивать, но от того, что вы не используете сахар, как бы сказать, что вы исключаете поступление в свой организм каких-то в кавычках вредных веществ, нельзя. Потому что вот я говорил о том, что у нас организм получает энергию из глюкозы, и вообще-то в глюкозу, ну и сахар, как вы слышали, состоит из глюкозы. Так вот, в глюкозу наш организм перерабатывает все углеводы, которые в нас поступают. Поэтому вы все равно питаетесь глюкозой, ваш организм питается глюкозой. Если вы пьете молоко, оно перерабатывается тут же быстро в глюкозу. Если вы берете рис, посмотрите, гликемический индекс, он почти как крахмал и так далее. Поэтому, когда мы говорим про то, что нужно ограничить поступление сахара, фрукты, опять-таки, вы, наверное, едите, а фруктоза, она еще более энергетически как бы заряжена, чем как бы обычный сахар. Так что здесь, когда мы призываем ограничить вот, так называемые быстрые углеводы, не есть как бы кондитерские изделия, мы говорим о том, что они, да, во-первых, очень сытные, а во-вторых, не всегда понятно, из чего это сделано. И в этом плане я приветствую ваше желание, да, лучше не есть сахар и соль в больших количествах, но думать, что тем самым вы как-то очищаете свой организм и вот как бы ничего подобного в него не поступает, уже как бы нет, это не так. Заканчиваю на сегодня. Спасибо, что были со мной. Программа «Большая перемена», Илья Переседов, радио «Говорит Москва». Услышимся через неделю.